«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы в клубе «Перелетный кабак». Интимность. Сохранится ли она в современном мире? Интимность как личная и социальная категория. Обсуждают Аркадий Недель, философ и писатель, Анна Быстрова, дизайнер-модельер, Анастасия Маслова, философ и психолог. В записи также психолог Ольга Маховская. Ведет программу Елена Фанайлова.
Интимность – это понятие, которое разрабатывается в современной социологии, философии и психологии, и вовсе даже не только в связи с сексуальной жизнью человека. Вообще об этом понятии предложил нам поговорить Аркадий Викторович, поставив ведущую этой передачи перед этим вызовом. Я хочу начать, друзья, с того, как вы лично для себя определяете это понятие, потому что я с удивлением обнаружила, что не существует мощной статьи Википедии. Это редкий случай, когда по какому-то понятию не существует мощной статьи Википедии. То есть есть какие-то отдельные там определения, есть масса разнообразных статей из вот этих трех дисциплин, о которых я сказала, и, видимо, есть и какой-то культурологический подход. Но тут нам придется просто каждому за себя.
Я бы сказал, что интимность – это социальное понятие. Это оно не имеет отношения непосредственно вот к действительно каким-то человеческим, любовным, сексуальным и так, близким практикам. Да? Интимность – это одно из пространств, встроенных в социальное тело. Вот если очень кратко, я бы так сказал.
Это, в общем, наверное, не слишком ожиданный нашими зрителями ответ, потому что, еще раз говорю, в обыденном сознании слово «интимность» крепко склеено с сексуальностью. Ну, только человек, наверное, когда будет думать о том, что такое его интимность, он сможет понять, что это далеко не так. Или часто вообще не так.
Я бы сказал так, что интимность – это вот то пространство якобы личной свободы, которое разрешено социальным. Да? Вот социальным, с большой буквы, социальным телом. Да? Когда я начал думать на эту тему, мне пришло в голову, что я на самом деле не могу дать точное определение интимности. Потому что интимным может быть очень много. Да? Вот я вам скажу такую парадоксальную вещь, что, например, в Сталинский СССР это была попытка создания социального интимного пространства. Потому что Сталин в качестве отца народов, отца, да, одновременно бесконечно удаленный от своего народа, одновременно он отец, он рядом здесь, его можно было почти осязать, да, все были братьями, все были товарищами, все были, даже, вот, и даже официальная пресса, которая публиковала там какое-нибудь письмо колхознице, одновременно статью Николая Ежова, это все было в одном каком-то таком пространстве, пакете, да. Была попытка создания интимного пространства в социальном масштабе, в мегамасштабе. Это очень интересно.
Да, очень
поэтому
интересно.
Что такое интимность? Вот я бы сказал, что это некая вот сфера, встроенная внутри социального тела.
Настя, в связи с аллюзией на Советский Союз, у меня сейчас возникла ассоциация, что а не является ли это совершенно противоположным той интимностью, которую она из себя представляет. То есть это то, на мой взгляд, имопектори, то есть в глубине души. И это может быть носителем только человек, который осознает свою глубину своей собственной души, то святое пространство в своей душе, опять-таки, не только тело, да, потому что вот как раз интимность, святое пространство тела, внедрение в него и определенные ассоциации с этим. А вот именно пространство души, которое ассоциируется с, опять-таки, сохранением этого и с некой святыней. И уже интимные отношения будут связаны с общением души друг с другом. И кого я могу пустить, то кого не могу пустить. А могу ли я пустить самого себя? Возникает такая проблема. И социальная, вот интимность и социальная, возможно, здесь даже есть некая борьба, некая противоположность.
Я уверена, что есть.
Что это как общество и личность. И интимное, и социальное. То есть они противостоят. И, конечно, это просто такой парадоксальный оксюморон, да, что возможно ли в Советском Союзе вот создание социальной интимности? То есть, что есть интимность.
Была попытка его сделать, да.
Попытка безуспешная. Хотя вот именно, вот, наверное, потому что невозможно это сделать.
Какое-то время была успешная попытка. Какое-то время, я уже вам до того, как мы начали разговор, сказала, что у меня вообще слово «интимность» в самоопределении вызывает протест. Вот мой личный опыт столкновения с этим словом говорит мне, что оно вообще вне моего лексикона. Я могу сказать, что в отношениях с кем-то я там даже страстно люблю этого человека, я там его безумно люблю, но вот пользоваться терминологией интимности в отношениях с ним мне, пожалуй, не придет.
Потому что ты из социального словаря, государства, оно тебя, поэтому я думаю, что оно вам и...
Я не знаю, вот в чем дело, но у меня не вызывает вообще большой эмпатии это слово, честно говоря, это слово не из моей эмоциональной практики.
Возможно, мой ответ вас порадует, Лен, потому что как раз я ваш антипод.
Вот я да. уверена, что такие
если,
люди
да,
должны
есть
быть.
Если интимофобия, есть интимофоба, да, то я, наверное, скорее интимофил. И в чем это выражается? С одной стороны, конечно, это здорово, потому что мне это приносит огромное количество эмоциональной радости и ощущения от жизни. Для меня все цвета ярче, звуки как-то нежнее, все очень здорово. С другой стороны, я нередко, если говорить о личном, вы спрашиваете, сталкиваюсь со своими же мужчинами, интимофобами. Потому что, как выясняется, вот как раз сексом заниматься гораздо безопаснее, чем любовью. И, конечно,
я согласна.
Да. И у меня вот был личный такой опыт, когда вот как раз секс мог быть действительно на высшем уровне, химия была потрясающая. Но у меня было ощущение, что он, знаете, как такой слесарь водопроводчик приходит со своим чемоданчиком, поставил его, мы пообщались при этом. Ему казалось, что мы родственные души, оба интересуемся восточными философиями, он там буддист и так далее. Но после его ухода я видела, что чемоданчик-то он забрал с собой. И было ощущение как раз пустоты. Я уже взрослая женщина, мне не 18 лет, поэтому у меня не было такого чувства, ах, меня использовали, там, мое тело использовали и так далее. Нет. Потом, конечно, я с ним попробовала поговорить, что это. Он вполне серьезно да, сказал, вот ты, вот я, наши пути параллельны. В принципе, вот так. А я со своей интимофилией, ну что, как бы часто даже могу нарушить границы чьи-то.
Вот, это еще один
да.
интересный
открываю свои границы,
момент,
да,
это вопрос у
из-за
границы,
этого.
Конечно,
и вопрос, получается, нарушаю другие, чужие, сама того не ведая. Вот, и для меня, допустим, это нормально, а человек вообще может быть просто, да, в шоке, что это такое. А когда ко мне сюда уже лез, ну ты же сама разрешила. А я сама не заметила, когда вот вся уже прям разделась, вот, образно говоря, вот она я как бы вся. Люди потом удивляются, слушай, ничего себе, ты тут нам вот только что все, а теперь говоришь, здрасте, чё это, куда это вы лезете? Отдание тела, когда отдана душа, не более чем слияние двух нежностей, устремленных страстно, одна к другой. Любовь. О, она ясновидение. Единственное. Единственный разум сердца. И наше самое безумное счастье обезумить от нежности и доверчивости.
Я сейчас вас слушал. Смотрите, а можно ли вот быть голыми, да, и при этом оставаться вне интимного пространства? Вот это интересно, потому что можно. Я думаю, что да, секс не повод для интимности.
Да? Да,
можно,
да.
Вот можно ввести такой термин, интимность водопроводчика, да. Вот это что это значит?
Ну, да,
это значит,
да.
Пришел, увидел и ушел. Не обязательно, да. Значит, интимность это что-то гораздо более. Это не тождественно сексу, да, или там занятием любовью. Это что-то совершенно иное, да. Это, ну, скажем так, доверие, да, первый
момент это доверие, конечно.
Доверие.
И это вопрос доверия.
Да.
Доверие
всегда
и доверчивость.
Да.
Вот Елена, да, использовала слово эмпатия.
Да.
То есть без эмпатии интимности просто не может быть. А некоторые люди лишены эмпатии по умолчанию, да, априори. Ты хоть там обстучись, ты об него.
Да. Знаете, что я вспомнила? Что мне вот в процессе подготовки к нашей передаче попадались какие-то тесты психологические, там описания, истории, и выяснилось, что когда психологи сажали двух незнакомых людей близко и просили их пообщаться 15 минут, эти люди оставались друзьями. Понимаете, да? Вот просто вот такое вот сближение пространства, оно делает, ну, то есть вот расстояние между людьми просто вот уменьшается, и это, как правило, это вызывает потом, ну, такие, ну, симпатию людей друг к другу, какое-то желание общаться. И еще... Да. Ну, это вопрос. Там дальше это не рассматривалось. И еще один сюжет я вспоминаю. Мы буквально несколько передач назад делали программу о книге Казимира Мочарского «Разговор с палачом». Значит, оказались в одной камере советской польский офицер Казимир Мочарский, который готовил покушение на Штропа, который был палачом варшавского гетто. Так вот, изощренность коммунистической пытки была в том, чтобы посадить этих людей вместе, да, и они были вынуждены в очень интимной ситуации, в одной камере, прожить 240 дней. Мочарский про это написал потом вот такую книгу, которая, ну, в общем, в Польше она такая классика. Да. Они были врагами. Штроп признавал, что Мочарский относится к победителям и уступил ему, значит, главную койку в этом чудесном помещении. И, в общем, это ужасно интересная история про вот эту тюремную интимность и как она выразилась потом, вот, как она вылилась в степенях откровенности. Это уникальный текст про интимность.
Да, безусловно.
В том числе про интимность.
Да, но таких экспериментов, к сожалению, советская власть проводила не один. Потому что было огромное количество тоже документов, свидетельств и воспоминаний, когда, например, в камере очередной раз, или где-то там в камере, да, оказывался палач и его жертва, да, следователь, которого потом, разумеется, тут тоже посадили, и того, которого он пытал. Они выясняли отношения, они строили какие-то вот...
Какую-то коммуникацию удивительную.
Но я бы не назвал это интимностью. Это они могли вести, скорее всего, они вели идеологические споры, да, потому что, скорее всего, они каким-то образом пытались дальше продолжать борьбу друг с другом, ну, словесную.
Разумеется, да? Разумеется.
Интимность является ли это... Вот вопрос тоже. Является ли замкнутое пространство интимным по определению или по умолчанию? Я не уверен. Более того, даже постель, как мы только что сказали, не обязательно является интимным местом, да? Потому что люди могут находиться в одной постели, заниматься любовью, сексом, чем они хотят, но при этом они обязательно быть...
И расстаться чужими.
Расстаться чужими, да?
Ну, такой вот... близкими, не испытывать доверия.
Такой модель вот проводчика. Поэтому пространство здесь не обязательно играет какую-то вот решающую роль. И, с другой стороны, может быть открытое пространство, да? Вот какой-нибудь концерт рок-звезды или какой-нибудь фестиваль, где там 300 тысяч, я не знаю, полмиллиона людей собираются вместе, какой-нибудь бразильский фестиваль. Это интимное пространство.
Вот и на том, что
единение.
Эгрегор такой возникает.
Вот мне кажется, единение и доверие. Потому что ты начинаешь в такой ситуации, начинаешь любить друг друга. Все начинают друг друга любить. Ты видишь человека первый раз, вот он, может быть, он тебя, в принципе, отвратительный, у него там изо рта пахнет, или он две недели не мылся, но ты все равно его любишь. Потому что что-то происходит на уровне вот какого-то вот, ну,
как это назвать?
Метапространства. Какого-то чувственности, коллективной
чувственности. Вот еще как это можно назвать. В английском есть такое слово togetherness. Как бы, да, вот вместительство. Мне оно очень нравится, да. Оно или есть, да, вот такое, да, togetherness, от слова together, вместе, togetherness, вместительство. И мне это очень нравится. Я, например, такие отношения переживала, да, с кем-то. Это буквально я визуализировала себе в виде такого, знаете, серебряного шара, и вот ты вот так вот тетешкаешь, вот так вот, да, и когда один устает или что-то, раз, и другой на себя принимает, или вот так вот. И вот этот серебряный шар, и на самом деле вот как бы эта аллегория очень многим моим подругам понравилась, и потом вот сели так вот, а у меня с моим нету серебряного шара, в общем, почувствовали, что да, оно как бы или есть, или его нет. И кстати, тот, кто знает, о чем речь, он сразу понимает, что его нет.
О времени и пространстве. Существуют же волшебные переписки 20 века, а также 18 и прочее. Да, да? Ну, там, если говорить про Бахман и Целана, то, например, один из примеров вот такой интимности, когда люди живут вообще в разных странах, в разных пространствах. Да. Или там Кафка и Милена. Понятно. Да, вот это, эти все истории.
Интимность связана с темой любви и сексуальности. И поэтому, если про любовь, то это от Байрона, да, а если про сексуальность, то это, наверное, конец 19-го, начало 20 века. Как-то в открытую заговорили, нашли слова, как про это говорить, это, конечно, связано с историей психоанализа и предшественников. Что касается бытового употребления, то мне кажется, что это слово «интимность», оно такое иностранного происхождения, оно, конечно, из каких-то салонных разговоров, и это не тот язык, на котором описывает свою по-настоящему интимную жизнь крестьянин или люди другого сословия. Разные пути и разные способы выживания этого слова. Я не замечу, что слово «интимность» сейчас является таким активно употребляемым психологами. Но, конечно, когда мы говорим о влиянии новых технологий на психику человека, о теме нарциссизма, то я сама часто повторяю, что интимность и публичность поменялись местами. Те вещи, которые скрывались и считались постыдными, они обсуждаются широко и подробно. И даже личный опыт обсуждается с другими чужими людьми. Социальные страхи, страх бедности, зависть, ревность, они уходят в тень. И я думаю, что так всегда будет, и то, и другое будет меняться местами. Социальные и интимные будут меняться местами, но просто потому, что психика построена как система противовесов, и объема оперативной памяти не хватит, чтобы осознавать все. Что-то становится более достоверным, что-то становится более осознанным. И вот это болтание между чувственной достоверностью и попыткой осознать, что с тобой происходит, и полной осознанностью и потерей вот достоверности, это болтание всегда, на моей памяти, всегда происходит. Поэтому у интимности большое будущее. И я думаю, что язык описания интимного будет меняться, как и само содержание.
Давайте по истории вопроса. Вот для психологов история начинается с развитием, собственно, науки психологии, как я понимаю. Но некоторые ученые, философы, говорят нам, что интимность, как понятие, возникает еще и в античности.
Я понимаю и сама интимность, ну и, собственно, исходя из философской тоже традиции, из философского представления об этом. Во-первых, само слово «интиму», «интимате» означает, если вот брать перевод, с латыни «внутреннее», «сердечное», «глубинное», то есть то, что содержит мою основу жизни и то, кого я мало кого пущу. И вопрос, могу ли я докопаться до этой собственной интимности. Вот это скорее как такой генуинное, определяющее меня начало, но здесь уже никакой аллюзии к сексуальности нету. Здесь уже это совершенно такое понятие духовное. И здесь возникает любовная ветвь. Интимные отношения – это значит очень глубоко душевные отношения. И доверие, и откровение. Вот как раз интимный опыт это будет у Августина, когда к нему пришло откровение, и у него произошла метаноя, и он принял христианство. То есть вот это вот интимный акт молитвы, это интимный, это настолько интимный, что это соединение с Богом, как, опять-таки, да, есть любовная связь. И, собственно, практики, любая религиозная практика, здесь интимная практика. Собственно, и здесь есть момент коллективности тоже. Коллективная интимность в религиозной практике, конечно же. И, скорее, здесь первично это духовное, а вторично это уже телесное. И тут где границы? Вопрос о границах. Моя интимность, чужая интимность, граница телесной интимности, духовной интимности. То есть у нас слово «интимность» приобретает полисемантичное такое вот основание, которое применимо, в принципе, к любой практической жизни человека. То есть даже моя работа может пониматься как проявление моей интимности внутренней. Но, опять-таки, я могу проявить свою интимность, но кого я могу впустить в свою интимность? Вот здесь как раз, да, может быть не обратная связь, а только в одну сторону. И вот касательно истории, конечно же, я так думаю, что с самого начала, наверное, возникновения культуры человек исходил из представления о трансценденции своей интимности, пониманию чего-то сакрального и высшего. То есть вот это и есть первичная интимная связь с первоначалом. интимность – это искренние отношения на уровне ребенок-ребенок, без игр и взаимной эксплуатации. Они устанавливаются взрослыми эго-состояниями обеих сторон так, что они очень хорошо понимают совместные контракты и обязательства друг перед другом, причем иногда не сказав ни единого слова об этом. По мере того, как это понимание становится более ясным, взрослый постепенно покидает сцену. И если родитель не мешает, ребенок становится все более и более раскованным и более свободным. Действительно, интимные транзакции происходят между двумя детскими эго-состояниями.
Я бы вот это на таком глубокий смысл думала об интимности в античном мире, но для меня это, конечно, Катул и вся поэзия этого
периода. Это эротика, да, эротическая поэзия, но является ли она интимной, Лен, большой вопрос.
Я думаю, что она интимна в смысле спектакулярности своей. Ну. Ведь социологическая теория, насколько я понимаю, вы можете меня поправить, говорит нам о том, что интимность, как социологический конструкт, требует своего предъявления. Вот то, о чем говорит Настя, я в работе, моя интимность в работе, это одно из проявлений моей интимности.
Это правда. Нет, интимность, вообще интимность можно создать. Интимность может быть все что угодно. То, да. как я пью воду из стакана, это может быть интимно.
Абсолютно.
И я не хочу, чтобы на это смотрели кто-то
абсолютно.
Другой. Более того, я думаю, что на самом деле античность, не знаю, я социологический подход мне не очень близок, потому что они как-то сразу начинают какие-то датировки делать. Люди, жившие в античное время, были точно такими же, как и мы. Ну, в общем и целом, знаете, с какими-то там поправками на ситуацию. Я думаю, что если вообще говорить о возникновении вот не понятия, феномена, давайте отлистаем страницы истории сильно назад, а именно к переходу, когда человеческое стадо стало делиться на вот семейные как бы вот
да,
на семейные образования, на семейные, на семьи, да? Неважно, на самом деле, какими они были.
Да,
вот я думаю, что когда какая-нибудь палеолитическая или еще раньше женщина и тот же мужчина, вдруг им захотелось уединиться, вот тогда и возникает, возможно, интимное пространство. Мы не знаем, на самом деле, как они занимались сексом, да, при всех, или все-таки они уединялись куда-то там вот в сторону. Скорее всего, наверное, они куда-то уходили. Все-таки, мне так кажется. Вряд ли это был какой-то такой свал. Примерно в то же время, возникает понятие трансцендентного, которое Настя сейчас употребила, да, понятие божественного и так далее. Это эпоха, когда человек вдруг осознал то, что он смертен. Смерть – это очень интимный акт.
Абсолютно.
Вряд ли кто
умираешь сам.
Ты умираешь сам. Это
интимный акт.
А как же на миру и смерть красна?
Это героическая смерть.
Собственно, тут главное, мне кажется, не слово смерть, а на миру главное.
Да.
Главное, что это какой-то героический поступок.
Потом это не смерть, это самопожертвование.
Вот.
Интимность возникает очень и очень давно. Вместе, я думаю, скорее всего, вместе с осознанием смерти, одновременно с возникновением идеи Бога.
Так.
Потому что смерть и Бог – это, в общем, одна идея.
Да.
Это одна и та же идея, только с двух сторон. И вот осознание как бы своего личного пространства. Почему, зачем это нужно, в принципе, вот это интересный вопрос, да? Почему вообще человеку понадобилось интимное... Да, потому что у животных нет интимного, не у всех, это так, да? Не у всех. Может быть, у кого-то есть каких-то, но, в общем, у многих нет. Почему нам это понадобилось? Это интересный вопрос.
Чтобы выжить, возможно, как раз.
Может быть,
сохраниться, уединиться, и чтобы выжить.
Да.
И в культурном, и физическом. То есть, вот именно, что род наш Homo sapiens sapiens выжил благодаря тому, что он мог укрыться от опасности.
Свобода в клубах. Интимность. Сохранится ли она в современном мире? Интимность как личная и социальная категория. Программу ведет Елена Фанайлова.
Я хорошо, например, могу себе представить, зная историю искусств, как развивается интимность, начиная с эпохи романтизма, как это все движется в XIX веке. Например, есть немецкие исследования про то, что в немецком театре на рубеже 19-20 века там просто бум интимности, как они это описывают, ну, их исследователи как это описывают. А как это проявляется в дизайне?
Свою карьеру я начинала с того, что у меня было ателье, и я шила, так сказать, со своей командой индивидуально.
Угу. Для этого, кстати говоря, да, интимнейшие отношения.
Вот. Интимнейшие ли?
Портного и
портной,
заказчика.
Да, портной это практически как врач для заказчика. Да, и, да, извиняюсь, я такие персоны видела в трусах. Что если бы я хотела заработать, сказать, деньги и все это опубликовать, то я бы это, наверное, сделала. Потому что как раз в такие моменты, когда женщина раздевается, она действительно раздевается. И она вот все прям рассказывает, и что в семье, а он, а я, и она там, и так далее, и все. Поэтому я и в прямом, и в переносном смысле видела их всех голыми, вплоть до титулованных особ. Вот. И одевая конкретную женщину, я в данном случае реализовывала ее интимность. Вот как раз, Настя, что вы сказали, да, мне надо было подойти, разгадать ее, при этом присовокупить что-то, чтобы она себя еще увидела в каком-то свете и полюбила.
Открыть ей собственную интимность.
Да. Иногда это бывало очень сложно, потому что дамы попадали совершенно разного, пардон, калибра и габаритов. И обязательно нужно было найти что-то по-настоящему красивое в ней, влюбиться в это мне. Угу. Потому что только оттуда я могла черпать какой-то творческий ресурс.
Так.
Вот. Иногда этого не находилось вообще. И девчонки, команда, да, бывали такие, Лен, тяжелые случаи. Тогда у меня было два таких термина, и сотрудники ателье смеялись, когда я уже уходила с примерки, а заказчица говорит: «Ой, а мне Анна Валентиновна сказала, что у меня потрясающий прогиб спины и лодыжка». То есть если найти было нечего совершенно, ну, со спины-то она себя не видит, да, то это был прогиб спины. Ну, и те тихо хихикали, блин, ну, значит, вообще ничего не нашлось. Потом, когда я уже выросла, я основала свой дом моды, переехала в Англию. Слава богу, эти как бы мучения закончились, потому что это очень тяжело. Теперь, создавая свои коллекции, я уже раздевалась, получается. Я являла миру свою интимность. Я показывала, что я есть. И больше всего даже, вот, например, я, наверное, раскрылась, я еще дизайнер интерьера, когда я создала свою квартиру и сделала ее вот так, как хотела. Каждый, кто хорошо меня знает, просто заходил и ком в горле вставал. Аня, это ты. Это ты.
Вот так, да?
Да. Я сейчас ее продала уже больше года назад, но когда приходили покупатели, я делала экскурсию, все показывала, так и сяк. Мне потом риэлторы проводят, покупатели заходят и говорят: «Ань, ты вот спокойнее, как бы спокойнее, потому что вот сейчас покупательница, очень милая женщина, говорит: я купила, как я буду в ней жить? Это Анина». Это она, здесь она вся.
Много личностей.
Да.
Много.
Причем, да, там не было такого, там, смотрите, сколько у меня денег. Да, да, она дорогая. Но там больше, смотрите, сколько у меня знаний. Смотрите, чем я увлекаюсь и так далее. Я говорю, буду ходить.
Нужно было купить вашу интимность.
Да. Она продавалась как бы со мной.
Да, да, да.
И я ждала буквально, ну, какое-то время, когда пришли люди, открыли, значит, дверь с мужем, с женой. И через 5 минут, да, сказали: мы берем.
Вот в тему вашего рассказа вопрос, да? Угу. Вот одежда. Там, не знаю, мужской пиджак, женское платье. Это интимность или это публичность?
Я считаю, что публичность. Но какая-то доля вот этой самой спектакулярной интимности в этом проявляется. Ну, это твое представление о красоте.
Ну, это
твое представление о социальной роли.
Нет, то есть для качества приходит...
Это социоактерская, мне кажется, история.
Да.
Но в этом есть очень много, конечно же, от личности.
Я думаю, что да, потому что одевая некий пиджак, да, или какие-то, или брюки, я посылаю сигнал обществу.
Абсолютно,
что,
да.
Вот,
ты
смотрите,
что-то хочешь этим сказать,
я,
да?
Вот это хорошо, как минимум, да? Отсюда следующий вопрос. Да. Существует, вот, который тоже меня занимает, существует ли страх интимности?
Ну, конечно, существует.
А в каких формах? Значит, если, например, вот история, да, с тем, что можно заниматься сексом и при этом оставаясь, не входя,
интимно не включенным.
Да, интимно не включенным, это что? Это страх?
Я бы сказала, что есть период такой комфортной интимности, это детство. Да, вот когда у нас интимные отношения с мамами. И что значит интимность? Это совпадение чувственного опыта. Мы вместе что-то пережили. Мы увидели вместе жука, и это нас потрясло. Мы как-то вместе ели куриные ножки, и это было так весело и здорово, что это не передать. Мы об этом знаем. Но с возрастом, конечно, интимность становится дискомфортной и рваной, я бы так сказала. Да? То есть это оно превращается в какие-то счастливые эпизоды. И мы ищем возможность как продлить это очарование, ищем все-таки партнера. Потому что интимность рождается действительно из какой-то чувственной близости редкой. Как ее воспроизвести, неизвестно. Но повторяю, что мы все переживаем этот опыт и потом по нему тоскуем.
Ольга уверена, что детство нам формирует первые наши, основные представления о том, что такое интимность. Да. Это переживания связаны, общие переживания с мамой, с папой, там они могут быть любыми, эти переживания, но это яркие какие-то вещи, которые потом мы хотим воспроизвести с партнерами. И страх, мне кажется, интимности рождается от того, что по-другому люди это делают, чем делали наши родители.
Несовпадение, да.
Несовпадение.
Вот здесь, кстати, это классический психоаналитический, фрейдистский,
конечно,
даже
подход.
Это хорошо. Но, смотрите, детство ведь тоже разное. Значит, до какого-то возраста, да, у всех, у кого есть дети, это могут подтвердить. Где-то, лет до 3,5-4, ребенок не знает, что такое интимность. Опять же, что интересно, запрос на интимное пространство и на интимное, на личное. Да?
Потому что он не отделяет себя от
матери. Да. У ребенка возникает примерно в то же время, когда у него возникает идея смерти. Это ближе к 4-5 лет.
4-5, да.
Потому что где-то в это же время ребенок начинает понимать, умру ли я, а что будет после смерти, а вот что такое мертвый и так далее. Да. У кого есть дети, это через это прошли. И нужно находить какие-то ответы на этот вопрос. В это же самое время возникает идея того, что он пытается, это мое, собственность, да. Он пытается ограничить игрушки, пространство, свой угол и так далее. Он пытается это мое, и, пожалуйста, туда не входить. Да? Вот у ребенка 3 лет этого еще просто не существует. Значит, детство, конечно, детство, но здесь ведь не только отношения с родителями, с мамой, с папой. Здесь что-то большее, да. Вот тут тоже очень интересно, смотрите, возникновение интимности, если определять, что это тоже термин, совпадает с социализацией, да, вот когда он становится социальным, верно. Когда он себя воспринимает как отдельную личность, которую нужно уважать, любить и давать ей свободу, в этот же момент возникает интимность. То есть, опять же, социально-интимные, конечно, связаны, что более, да, что сильнее в данном случае, да, что как бы вот, что руководит. Что руководит чем, да?
Без социального интимное невозможно. И оно бессмысленно.
Абсолютно.
В этом плане.
Солидарна, да.
Без социального. То есть то же самое, как этика. Робинзону Крузо не нужно законы, как поступать с другим. Пока не появляется пятница, и ему нужно как-то себя регулировать, свое поведение. И в этом смысле интимность понимается, да, именно как встроено в социальное. То есть здесь уже априори мы понимаем, что здесь без социального мы не можем говорить об этом понятии.
Хорошо. Я отчасти согласен с вами. Но вот смотрите, хорошо, Адам и Ева в раю, они жили в социальном или интимном пространстве?
В интимном.
А социального пространства нет?
В том-то и дело, что это была такая досоциальная интимность.
Социальное пространство возникает в момент греха падения.
Пока не появился змей. Да?
Пока не появился змей. Дело, да? Вот змей – это социальное.
И мы подходим сейчас к пониманию негативной стороны интимности. Да. И тут я еще раз Ольгу хочу послушать.
Я думаю, что это такая тайная, скрываемая связь с миром, табуированная, ограниченная страхами. Это такая смыслообразующая часть личности, интимности. Эта связь настолько важна, что связана с большими рисками потери идентичности, как правило, вот то, что мы называем интимным. Но, повторяю, интимность и сексуальность сегодня – это не совпадающие категории. Люди сегодня легче меняют сексуальных партнеров, а больше дорожат банковскими счетами. Ну, в качестве кейса, да, вот не готовы обобщать. Я не провожу исследования интимности, и это было бы очень трудно. Думаю, это невозможно. Такой социологический опрос просто невозможен. Потому что люди мимикрируют, даже когда задают более далекие и не такие опасные вопросы. А здесь что вам дорого? И как психолог я, конечно, не раз изумлялась, когда какие-то утонченные эротические отношения у человека с вещью или... Человек любит собаку больше, чем жену, например. Поэтому я думаю, что психика человека во многом универсальна и всеядна. И вот в эту зону интимного может попасть что угодно. Это то, чем человек с огромным трудом, о чем он может говорить с чужим человеком, с посторонним. И то, что связано в его представлении с тем, кто он есть на самом деле. Я бы сказала, что это тайна, или теневая часть психики. Я бы так определила.
Несколько интересных мыслей, мне кажется, Ольга выставила. В частности, речь идет о страхе вплоть до потери идентичности.
Почему в цивилизованном мире не принято? То есть, это считается, да, вот если я там, не знаю, в метро во время час пик начну трахаться со своей подругой, например.
Вот или, действительно.
Да.
Вот
почему, действительно. Или там на улице. Почему это мобетон? Почему это стыдно? Я сейчас не говорю о том, что полиция подойдет, заберет.
Тебе или окружающим?
Вопрос. То есть, мне должно быть стыдно за это, да? Я совершаю какое-то плохое, асоциальное действие. Но вопрос, почему?
Предъявляю свою интимность.
Почему, если я ем бутерброд в центре Москвы, или я ем бутерброд в метро, это не стыдно?
Аркадий, я думаю, что вот как раз это предъявление интимности. Вот ты таким своим актом публичным, ты предъявляешь свою интимность. Вот это та форма, в которой не надо предъявлять интимность обществу. Очень театрально. Я возвращаюсь к идее, что очень театральным образом интимность предъявляется в обществе. Очень спектакулярным. Да. Прямым образом ты не можешь предъявлять свою интимность. И это какая-то, это тоже предмет общей договоренности, возможно, не вполне осознанной. Где-то здесь бы я... Вот так бы я попыталась ответить.
Интимные желания и фантазии художника становятся произведениями искусства только посредством преобразования, когда непристойное в этих желаниях смягчается, личностное их происхождение маскируется, и в результате соблюдения правил красоты другими людьми предлагается соблазнительная доля удовольствия.
Год назад, по-моему, как говорят, взорвалась сеть в метро. Правильно. Помните, да, был, сексуальный акт, и это просто в ленте все это пестрило, и, конечно, их подвергли такому жутчайшему остракизму, как им не стыдно. А на самом деле, в общем-то, идет речь об оскорблении чувств верующих, то есть стыдно-то как раз было, получается, в публике. Далее. Да. Вот сейчас вы все это говорили, я прислушалась к себе, что я чувствую. Но вот честно, да, вот едешь по эскалатору, едут тебе навстречу и целуются парень с девушкой. Мне это неприятно. Это не совсем приятно. То есть все-таки я считаю, в социуме должны быть какие-то, в общем-то, условности, должен быть какой-то водораздел. Давайте тогда вообще, тогда мы дойдем, что начнем есть руками.
Я сыграю такую роль адвоката. Потому что в Иране, например, пары, не можно мужчины и женщины, они могут держаться даже за руку. Да? И то же самое, по-моему, в султанате Оман. Там мальчики могут друг друга держать за руку и ходить по улице за руку, но это все знают, что это дружба, это не гомосексуальная вещь. В Иране нельзя, если я хорошо помню, даже любовная пара не может держаться за руку, не говоря уже о поцелуях на публике. Да? Можно пойти дальше, да, можно так сказать, что вообще женщина и мужчина должны там держать дистанцию и так далее и тому подобное. Честно говоря, я не вижу ничего плохого в том, что ну, пара целуется в метро, на эскалаторе. Ну, как бы, это проявление жизни.
Я сейчас соглашаюсь. Но вы, когда вы говорите, я не вижу ничего плохого, это моральная оценка, Аркадий. Это ваша моральная оценка.
Это моя...
А Анна говорит о тех оскорбленных чувствах, да, то есть о тех, на самом деле, бессознательных.
А я хочу спросить, тогда у меня вопрос, а почему эти чувства, пусть другие стоящие на эскалаторе, почему они должны быть оскорблены вот этим, в общем, невинным действием, да? Это что, зависть?
Это идентификация. Конечно, эти чувства возникают, когда человек идентифицирует себя с этой целующейся парой. Да. И
у них получается, у меня нет.
И там может быть много самых разных смыслов. Конечно, много разных. На этом во многом основано неприятие гомосексуальности, кстати говоря, у людей, когда люди просто автоматически вклеивают себя в эти отношения и говорят о них как о неприемлемых. Я вспомнила еще один прекрасный пример. Это флешмоб «Я не боюсь сказать». Это когда женщины в прошлом году, это охватило, между прочим, Восточную Европу тоже, МИТУ, описывали ситуации сексуального насилия. Ведь интимные вещи, да, вот эти вещи маркированы как интимные. Стыдно и страшно придавать эти вещи паблику. Да? Но, тем не менее, такой шаг был обществом сделан. Вот что это? Это связано с нашей интимностью? Это связано с нашей спектакулярностью?
Это вызов социальности.
Конечно.
Это вызов социальности. Секс до сих пор, секс все с ним связано, да? Считается как бы табу, как бы стыдом, как бы вот такой зоной умолчания. Хотя, наверное, об этом сюжете, сексе, написано книг больше, чем о Второй мировой войне.
Конечно, это вся постфрейдистская социология, философия, психология, бла-бла-бла.
Трендовых сюжетов современной научной и околонаучной.
Особенно,
и при этом, да, это остается как бы вот все равно по умолчанию табу, там какой-то интимной сферы, мы об этом, знаем, но вот этот вопрос, который мне не интересен. Это самая популярная практика в истории человечества вместе с едой. Да? Да. Еда и секс – это две самые популярные практики в истории человечества.
Еще есть третья, я напомню. Ешь, люби, молись. Третья. Я скажу такое. Я не могу есть на людях. Вот для меня это вопрос...
Интимный акт.
Для меня это интимный акт. Конечно, мои отношения с едой. Я приучила себя, всякий раз преодолевая сопротивление, есть где-то вот в личном месте. Да? То есть я могу есть на работе, но потому что это обед. Но если я на фуршете, я не могу есть.
Ты не можешь есть на фуршете?
Да.
Есть, но пить можешь?
Пить могу.
Ну, это, значит, для тебя еда...
Еда обладает какой-то некий вот... сакральным
интимным
смыслом.
Да,
для меня это святое пространство, о котором Настя говорила в самом начале. Это какие-то... При этом я обожаю семейные обеды. Вот, я дома отлично, гости супер, и в гости ходить люблю и принимать, но вот публичный прием еды, это для меня какой-то очень сложный, крайне сложный момент. У меня тут и стыд включается, непонятно откуда взявшийся, и вот какие-то страхи у меня есть.
Надо проанализировать твое детство.
Да.
Это что-то в детстве.
Безусловно.
Вот
еще практика.
Молись, может быть, молись, да.
Не бывает атеистов в окопе под огнем.
Согласен,
нам было сказано. Да. Так что даже тот человек, который думает, что он далек от трансцендентного и не верит в ситуации, когда его жизни прямая угроза, он, конечно, будет взывать к чему-то,
а
что способно его.
А что же делать?
Все-таки общество довольно консервативное. То есть Россия остается таким довольно консервативным пространством, тем более в свете неоконсервативного тренда. Я с изумлением наблюдала, как девушки молодые, вот 10 лет назад появилась эта неоконсервативная тенденция. То есть вот мы, поколение, которое сделали сексуальную революцию, с ужасом смотрели на своих детей, которые прям: мама, я замуж, 18 лет, я замуж, все, я замуж. И это непонятно откуда. Вот это представление дедов, Или очень архаическое представление. У меня прям несколько таких... Это мое социологическое личное наблюдение. Это неоконсервативная такая история. Я все-таки хочу, чтобы вы ответили мне на вопрос, как он был поставлен. Аркадий Викторович, сохранится ли интимность, сохранится ли она в современном мире и в будущем? Что это, в общем-то, за ценность такая, которую надо сохранять, не надо сохранять? Как это все происходит? Вот, ну, Ольга Маховская нам уже отдала свой ответ в том смысле, что, конечно, да, и будет трансформироваться все время, в том числе под видом публичности эта интимность будет сохраняться.
Да, у меня есть ответ, да. Я не совсем согласна с Ольгой. И думаю, Лен, что да, она, безусловно, сохранится, но, так сказать, идет в подполье. Потому что, да, в эпоху одновременно вот глобализации общества и его же цифровизации, я это наблюдаю и по своим тоже детям, и по себе, и так далее, очень сильно набирает обороты такое явление, как асексуальность. И, в общем-то, люди, да, в этом живут. Верно. Я лично знаю таких людей, яркие, интересные личности, но, видимо, они эту энергию сублимируют в какие-то другие явления, вот проявление себя в жизни и так далее. И действительно смотришь на такого красавца там, а мне не надо, я и так прекрасно там себя чувствую. Да. Более того, вот вы просили чего-то личного. Как-то у меня был опыт действительно личный. Я умею дружить с мужчинами вообще, просто дружить абсолютно.
Да, есть такие женщины.
Да. Бывают, да. Почти всем приходится, конечно, преодолеть какой-то вот рубеж, там, Рубикон, да, но если у них получается, дальше мы дружим. Вот однажды двое молодых банкиров пригласили меня там куда-то там. Сначала в ресторан, потом куда-то, ты ничего не будешь знать. И они меня привозят в один абсолютно открытый, откровенный, самый непотребный, но дико красиво оформленный стриптиз-бар. Да. И ребята такие молодые, вот банкиры, они такие прям вип-привип, там все. Вот. И вот мы, я не знала, куда мы идем. И там бархатные шторы, все вот такое. Вот садится, вот мы садимся за стол, а вот здесь шест. И вот она, значит, все прямо вот здесь, прямо вот, вот так вот. А я еще не предупреждена, как бы. Я так все посмотрела. Ни один из них не был никаким моим любовником, ничего. Хочет, говорит, ну, в кабинет пригласим, поближе посмотришь там все. Не, говорю, не надо там все. Нет, нет, пойдем. Пригласили в кабинет, вот она все это сделала. Я умирала просто вообще от недопонимания и от желания, между прочим, тоже, естественно, все это во мне бурлит. Я на силу рассталась вообще с ними и на следующий день побежала к своему психоаналитику. Так. И спрашиваю вообще, слушай, а что это такое? Они, во-первых, извиняюсь, все-таки завели меня и бросили вот так-то. А он говорит, Аня, а это и был секс? Вот это и был, да, секс. И они, причем оба гетеросексуалы, у каждого есть там дама и все такое. Вот ты переживала настоящее, вот сексуальное, это было сексуальное переживание, да. Ну, это да. Был секс. Вот ну, такая, да. Как бездонно глубока область интимных любовных восторгов. Ни для кого не проницаемая. Альковная жизнь связывает двоих людей, мужчину и женщину, ночной эгоистической тайной. Делает их как бы соучастниками сладострастного греха, в котором никому нельзя признаться, о котором даже между собою стыдно говорить и днем, и ночью. Ну и, в общем-то, завершая, да, с интимностью, я думаю, да, что сейчас самую большую интимность люди реализуют перед монитором своего компьютера. Вот, то
есть, понятно.
Вот вопрос, что она
за пределами. Вот продолжайте, да.
Да, ну вот я в некотором замешательстве, отвечая на вопрос, остается ли интимность, потому что мы толком не дали определения, что это. Что же остается? Что исчезает, или что появляется заново, или она будет проявляться в новой форме. Ну, здесь, я так понимаю, просто две параллельные линии интимности. Да? Линия душевности, которая как раз элиминирует скорее, чем нарастает. И тут тоже двойственно, потому что та реакция на пост Аркадия, которая была против, как так можно, я думаю, это тоже проявление, бунт некой интимности, что затронули какие-то мои струнки. Как так можно об этом говорить публично, о том, что меня задевает, как будто бы говорят обо мне. Как так можно? То есть здесь как раз есть интимность, никуда не девается. Она настолько прочно сидит, что ну, это это и есть центр человека. Вокруг
это говорит как раз о том, что он достучался до
нее. Он достучался, да. То есть по-разному просто реагирует. Да. И чем ожесточеннее, тем больше они подтверждают, что это истина.
То есть больше они узнают себя, как бы.
И получается, что интимность-то, она никуда не исчезает, она не увеличивается, она просто была, есть и будет. А что касается вот не духовного, а такого проявления соматического и межличностного, межполового, любовного, то здесь, опять-таки, вопрос с теми тенденциями, которые сейчас на Западе возникают, вот это некая такая, можно сказать, импотенция общества. Да, и вот как раз и тот эмоциональный интеллект, который как раз должен реагировать на все, должен развиваться, он ослабляется, и человек становится менее сенситивным, менее чувственным из-за этого вот самого монитора, потому что, да, феномен выйти замуж за робота, был такой случай, что девушка влюбилась в робота, и это немыслимо. То есть какая тут интимность с роботом? Возможно, интимность с роботом.
А резиновую партнершу?
Да, да, да. То есть тут это интимность или что? Или это какая-то новая техно-кибер-интимность? Что это?
Да, есть роботы, которые говорят, они очень долго стоят, но
возможно ли вот эта вот эмпатия, то, что мы чувствуем друг
это
друга,
страх.
Это как это? То есть здесь вопрос. Вот здесь вопрос. Здесь либо трансформация, и, конечно же, будет и трансформация, и будет, я думаю, и такие люди, которые сохранять вот эту вот исконную человеческую чувственность. Вот я думаю,
хорошо.
Несколько.
Да, спасибо, Аркадий.
Я думаю, что интимность выживет по-любому, потому что если нет, то не выживем мы. Да, это во-первых. Во-вторых, чтобы это случилось, нам нужно, как и за все, да, за нее сражаться. И она должна вести борьбу вот с этой вот омнисоциальностью, да, такой тотальной социальностью, которая сейчас наступает, да. Тот же Фейсбук, вот пример. Да? Фейсбук – это антиинтимность, на самом деле.
Абсолютно.
Потому что все просматривается. Она сделана, это сверхпубличность. Потому что как бы я сижу у себя дома,
гиперпубличность.
Но она устроена как ризома, да, вот когда все пронизано везде, да, совсем. То есть это вот. Поэтому это вот одна из вот этих вот способов, да, социальности или гиперсоциальности наступить на публичность, на интимность. И интимность должна защищаться. А защищаться, мне кажется, и сражаться с этой гиперсоциальностью можно только тем способом, который, ну, я для себя считаю приемлемым, и который я вот, собственно, на основе и попытался реализовать отчасти. Это заявлять о себе. Да, говорить. Интимность должна приобрести язык.
Голос.
Голос, с которым она сможет на равных говорить с социальностью. Не говорить языком социального,
понятно,
который ей навязан, а своим собственным. И сделать этот язык главным. И вот тогда, только тогда интимность сможет победить. И, соответственно, мы сможем выжить.
Ежедневной бессознательности, я бы так сказала, люди не понимают, где находится их интимность. Они ее не отслеживают. Общепринятая связка интимность-сексуальность. Так вот, это совершенно не так, далеко не так. И вот это осознание интимности и нахождение собственного языка личного, это ужасно важная вещь для человечества как рода. И, ну, собственно, это инструмент нашего самостояния, один из инструментов.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Интимность. Сохранится ли она в современном мире? Интимность как личная и социальная категория. В программе участвовали Аркадий Недель, философ и писатель, Анна Быстрова, дизайнер, модельер, Анастасия Маслова, философ и психолог, в записи психолог Ольга Маховская. Программа вела Елена Фанайлова.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».